Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию беседу заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о страхе Божием. Завершит этот час нашего вещания проповедь настоятеля храма во имя святой мученицы царицы Александры, доктора богословия, протоиерея Вячеслава Рубского.
Прослушайте наше объявление.
Выставка-ярмарка в рамках 25-го международного православного фестиваля «Артес» пройдет с 24 по 29 августа в столичном парке «Сокольники». Мероприятие объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, а также из стран СНГ. Всего около 200 участников. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, ювелирные изделия, церковную утварь, заказать требы. Гостей «Артеса» ждет большой ассортимент свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, а также товары для здоровья, одежды из экологичных материалов, изделия народных промыслов. В связи с эпидемиологической ситуацией посетители ярмарки должны быть в защитных масках. Выставка-ярмарка будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 КВЦ «Сокольники». Адрес павильона 5, лучевой просек 5А, строение 4. Время работы с 11 до 19 часов, 29 августа до 17. Московский театр «Живая вода» вновь приглашает в арт-центр «Эфир». 26 сентября в воскресенье в 15:30 на спектакль «Варежки от варюшки», который посвящен великой княгине Елизавете Федоровне, немецкой принцессе с русской судьбой. 2 октября в субботу в 15:30 на спектакль для молодежи «Таблетка от депрессии» или «Чё к чему» об одиночестве молодого человека в сетях интернета и о поисках родной души в огромном мегаполисе. Адрес арт-центра «Эфир» – Нижний Сусальный переулок, 5, строение 18. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95 или на сайте театра «Живая вода». Дорогие братья и сестры, 30 сентября в 19:00 в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 30 сентября в 19:00. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы открываем небольшой цикл из трех передач, посвященных Петровской эпохе. Предлог для этого весомый. 1721 год, то, что произошло ровно 300 лет назад, дает три юбилея. И каждый из них, в общем, очень значим для русского общества. Два из этих юбилеев широко отмечают, можно сказать, празднуют в нашей стране. Это заключение Ништадтского мира, который завершил тяжелую многолетнюю Северную войну. И, кроме того, учреждение империи в России, принятие государем Петром Алексеевичем императорского сана. Много об этом сказано хорошего. Мы будем обсуждать положительные стороны этих двух событий в следующих двух передачах. И, в общем, помимо доброго, добавим и то, что для православного человека скорее скверно, чем хорошо. Ну, а сегодня мы обсудим юбилей далеко не столь удобный, неоднозначный. Для Петра I, разумеется, то, что произошло в 1721 году, было в его державной политике важным шагом, наверное, успехом. А вот для нас, в общем, особенного успеха здесь не просматривается. Итак, в сущности, на 1721 год приходится отмена патриаршества. После смерти патриарха Адриана, человека крепко верующего, независимого, покровителя монашества, ну, в частности, покровительство его испытал на себе Перервенский московский монастырь, и, в частности, там при патриархе Адриане вырос большой каменный собор. Так вот, после смерти этого человека Петр I не пожелал видеть во главе церкви нового патриарха. Был назначен местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский. Он долгое время провел на архиерействе в Рязани, а вообще происходил из южно-русских земель и, будучи малороссом, получил довольно своеобразное образование. В принципе, Москва уже давала образованное духовенство, в Москве уже существовала славяно-греко-латинская академия, но Стефан Яворский получил свое образование в учреждениях, которые были введены католической церковью. Он какое-то время провел в униатстве для того, чтобы получить это образование в католических учебных заведениях. Впоследствии из униатства вышел и вернулся в православие. Среди своих, ну, можно так сказать, наверное, коллег, архиереев русских, он отличался высокой ученостью, однако ученость эта была в значительной степени на западный образец. Стефан Яворский был человеком независимо мыслящим и притом скорее консерватором. Петр I много всего реформировал, что-то к добру, что-то к худу, и вот в церковь он влезал явно не ко благу церкви. Стефан Яворский пытался подтормаживать вот эти разрушительные реформы Петровской России, и, ну, не то чтобы он способен был всерьез, как мятежник, противостоять царю в открытую, но во всяком случае старался притормаживать скороспелое решение Петра Алексеевича в этой сфере. А Петр Алексеевич увлечен был после путешествия по Европе протестантскими идеями в сфере организации церкви. Для него православная церковь – это была церковь крайне неудобная. Фактически государство в государстве, которое не подчиняется царю, которое имеет богатые владения, которое может высказывать мнение, противоположное царским, которое придерживается основ веры восточно-христианской, совершенно, как бы это правильно сказать, немодных в среде протестантской. И плюс ко всему остается недорешенная проблема духовного просвещения. Петр I считал, что в России русская церковь не дорабатывает в этой сфере. И очень в высшей степени недорешенная проблема церковного раскола. При Петре I были приняты жесточайшие решения в отношении староверов. И, в общем, очевидно, государь полагал, что церковь должна в этой сфере побеждать, то есть каким-то образом нравственно, интеллектуально задавить староверческое движение. Этого не происходило, он был недоволен. Отсюда его крайне жесткие шаги в отношении церкви. Ну, конечно же, это ограничение монастырей, то есть крайне болезненное для иноческих общин женских решение, принятое царем, о том, что молодые женщины не могут приниматься в монастырь, не могут становиться инокинями. Некоторые довольно серьезные ограничения для мужских монастырей. Полное уничтожение патриаршеского звания. Ну, местоблюститель для Стефана Иворского – это была ступенечка к тому, чтобы восстановить патриаршее звание, а для Петра – для того, чтобы упразднить всякую самостоятельность церковную. Они смотрели в разные стороны, можно сказать. При патриархе московском был так называемый патриарший дом, то есть фактически административное учреждение. Патриарший разрядный приказ, который ведал судом и, кроме того, корпорация служилых людей, обслуживавших патриарха, патриарший казенный приказ, патриарший дворцовый приказ и так далее, и так далее, и так далее. И Петр I идет на то, чтобы эти учреждения распускать, фактически уничтожать особый двор при личности патриарха. Местоблюстителю он этого не давал. То есть служилая корпорация при патриархе должна была исчезнуть. Значительная часть судебной юрисдикции церкви упразднилась. Введен был вновь, как это было при отце Петра Алексеевича, Алексея Михайловича, монастырский приказ, взявший на себя очень много административных судебных компетенций церкви. И, в общем, конечно, в тот момент, когда церковь оказалась без патриарха, Петр I позволил ей управляться коллективным органом. Это Священный собор, то есть собрание архиереев, плюс, может быть, представители виднейших монастырей, которым, скажем так, председательствующим, первенствующим был, конечно, Стефан Иворский. Однако Освященный собор в очень значительной степени проходил помимо его воли, и он очень часто не мог оказать влияние на решение тех или иных вопросов. В 1711 году был введен Сенат, и Сенат, как своего рода второй государь, коллективный государь, на тот момент, когда сам Петр Алексеевич находится в походе, где-то в военной кампании, занят, он оказывается правителем и на церкви, и он вмешивается в ее дела. Но это все были действительно отдельные шаги. Стефан Иворский, чувствуя, что в церкви по воле царя нарастает протестантский элемент, он везде насаждается, можно сказать, насильственно, во всяком случае под давлением, написал книгу, которая разоблачает протестантские позиции в христианском богословии. Написал, правда, в значительной степени, используя свои знания, приобретенные у католиков. То есть, если бы такую книгу писал человек, получивший образование в славяно-греко-латинской академии, очевидно, там были бы другие слова и другие аргументы. Ну вот, во всяком случае, Петр I покровительствует Феофану Прокоповичу, можно сказать, протестантов православия. А Стефан Иворский борется с протестантизмом, используя аргументы католиков. Ну где ж тут, скажите мне, православие-то? И более того, даже эту достаточно скромную книгу Стефана Иворского чрезвычайно долго не удавалось напечатать. Собственно, для Петра I это было не нужно. Закончилось это в 1721 году тем, что никакой местоблюститель более не понадобился, а был введен синод. Синод как собрание архиереев, которое возглавляется обер-прокурором светским чиновником. Этот светский чиновник фактически рассматривается как глава коллегии. Что такое коллегия? Коллегия — это некий несколько неуклюжий, нелепо построенный в петровское время аналог будущего министерства или крупного ведомства. А вот Синод в глазах Петра был духовной коллегией, или коллегией по делам православия, делам церкви. Получилось так, что оберпрокурор фактически человек, который, может быть, и так неоднократно случалось, славы верующие, неверующие, даже бывали масоны на этой должности, несколько позднее, правда, не при Петре Первом, оказывает колоссальное влияние на все дела церкви. Он главный начальник. И более того, еще и вводятся так называемые фискалы, люди, которые внимательным образом следят за действиями архиереев и священников, докладывают о них и оказывают давление уже не наверху, не на уровне церковной иерархии высшей ступени, а на местах. Это, конечно, вызывало огромное возмущение и огромную печаль в среде нашего духовенства. Фактически церковь опутали по рукам и ногам, спеленали ее и превратили в часть государства. А государство Петровской эпохи, Петровская империя, выстроенная в начале XVIII века, было государством по преимуществу секулярным. И, конечно же, введение духовной коллегии, окончательное, то есть прощание с патриаршеством в 1721 году, введение духовного регламента, то есть фактически регламента для церкви, для ее архиерейской части и для ее высшего управления, это есть устав работы одной из государственных коллегий на уровне и со спецификой церкви. Впоследствии появится еще добавление к духовному регламенту, также при Петре Первом, достаточно скоро, и оно будет с крайней жесткостью регламентировать действия священников, получение ими каких бы то ни было возможностей для духовного просвещения и даже просто получения прихода. Понимаете, какая вещь? Петровская эпоха постаралась сделать из церкви механизм, притом механизм, подвластное государство. Многие говорят, что так и надо было. Было полезно. Вот пускай церковь обслуживает нужды государства, и никогда государство не противостоит. Пусть церковь знает свое место, пусть церковь приведет свои дела к порядку. Но вот при Петре старались развить просвещение в церкви, старались ограничить перемещение священников с прихода на приход, старались бороться с пьянством в церковной среде. То есть, вроде бы, были положительные элементы. Церковная реформа Петра I – это не сплошные инфернальные проекты, там были и достаточно здравые зерна. Но они тонули в том, что церковь, в сущности, теряет свою духовную независимость, необходимую для того, чтобы окормлять и государя, и все высшее управление державы, всех чиновников и полководцев. Она оказалась в униженном состоянии, и впоследствии мало кто из великих людей царства относился к церкви с подобающим уважением. На добро ли это? Нет, не на добро. И расшатанная этими реформами, церковь ослабела. Впоследствии в XVIII и XIX веках на нее обрушивались новые удары. Вот когда слабость церкви проявилась в ослаблении самой веры, тогда покачнулась и вся махина императорского устройства России. И это шатание, в общем-то, дало возможность революционерам снизу расколоть весь державный дом России. И именно эта причина породила духовный кризис, результатом которого стала возможность совершения у нас революционных действий в 1917 году. Следует, может быть, подумать об этом хорошенько. И подумать, прежде всего, с той точки зрения, до какой степени государству вообще следует лезть в церковные дела. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире беседа о страхе Божьем заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Вы говорите и спрашиваете о добротолюбии и о тех многих темах, которые затрагиваются там. Но прежде всего, наверное, стоит сказать, что добротолюбие – это слово является переводом фактически со славянского «добротолюбие». В славянском языке «доброта» – это значит «красота». И если уже говорить бы точно, переводить на русский язык, то нужно было бы делать необыкновенный перевод. Красотолюбие, то есть любление красоты. По-гречески действительно это так и есть. Там филокалия. Калия по-гречески – это красота. Филео – люблю. Итак, значит, это сборник, огромный, кстати, сборник, который говорит о красоте. О какой же красоте он говорит? Вы знаете, что вы найдете неоднократное упоминание о Боге как о первичной красоте. Потому что красивого мы много видим в этом мире. И лиц, и предметов, и пейзажей, и живых существ очень много видим. Но есть и нечто превосходящее то, что мы называем тварным. Кстати, чтобы несколько, так сказать, углубить этот вопрос, приведу вам один интересный диалог Сократа, известнейшего древнегреческого философа, с одним софистом, которого он спросил, Сократ спросил, а что такое красота? Он говорит, ну, красота, ну, например, вот красивый конь. Сократ говорит, да нет, я о красоте спрашиваю. Вот женщина красивая. Сократ, ну, неужели ты не понимаешь, что любая самая первая красавица – сущая обезьяна перед лицом богини. Ну, Сократ, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты мне сказал, что такое красота. Почему я на это обращаю внимание? Вы видите, там есть и философский аспект в этом, и некий философский аспект, но я хочу сказать в данном случае о другом, что всегда была сильная интуиция в человеке, о том, что есть нечто первичное, которое можно назвать красотой. А все прочее, все, что мы видим, с чем соприкасаемся, и что часто поражает наше воображение, это есть только тень, отражение, отблеск. Так вот, христианство и назвало эту первичную красоту – Бог. Что отсюда следует? Отсюда мы видим, как целый огромный спектр лучей расходится из этой первичной темы, которые с разных сторон, но все говорят об одном и том же. Вот этот сборник «Филокалии», который, кстати, стал известен-то сравнительно недавно. Кое-какие отцы у нас давно переводились на Руси, но этот сам сборник впервые появился на русском, лучше сказать, ну, на славянском или славяно-русском языке в конце XVIII века, благодаря Паисию Величковскому, который был и на фоне, и который был учеником известного преподобного Никодима, и которые ревностно как раз занимались изучением рукописей, слышите, которые хранились на Афоне и в других, кстати, монастырях, не только на Афоне, но особенно много. Паисий Величковский, ну и Никодим прежде всего, нашли в Отопецком монастыре Афона. Ну, это, так сказать, краткая история, ну, чтобы было ясно. Это конец XVIII века. Впервые издание здесь, в России, на славяно-русском языке, это 1793 год. На России издание этого сборника нашло очень, я бы сказал, благодатную почву. Многие люди, которые искали духовной жизни, сразу же увидели, что здесь они находят ответ на множество вопросов, связанных с путем этой духовной жизни, с исканием вот той первичной красоты, которая является Богом. Так вот, ну, не касаясь дальнейшей истории, скажу только, что эта первичная красота, вот как некая точка, из которой расходятся лучи. В данном случае этот сборник добротолюбия и изобразил в творениях, вернее, в своем собрании святоотеческих высказываний, поучений, целых, если хотите, сочинений, как раз и показал те стороны духовной жизни и те ее, если хотите, проявления, и тот путь, и те препятствия, которые стоят на этом пути. На пути чего? Повторяю, опять-таки, этот путь – это искание Бога, то есть первичной красоты. Хочу сразу сказать, что когда мы говорим «искание Бога», то речь идет не о том, что люди ничего не нашли, а ищут, есть ли Бог или нет Его. Нет, речь идет не об этом. Это люди глубоко верующие, но Бог в своей сущности, скажем так, в своей познаваемости действительно бесконечен. Поэтому и путь его познания также бесконечен. Вот в каком смысле святые отцы искали эту первичную красоту. Ну вот вопросов здесь очень много. Ну вот вас интересует вопрос о страхе Божьем. Да, это один из очень важных элементов духовной жизни. Многие отцы называют его, изводят даже тем первичным состоянием, без которого человек не может в конечном счете ничего понять в духовной жизни и ничего сделать, и ничего не достигнуть. Анализ этого понятия чрезвычайно важен, потому что для многих людей, не соприкасавшихся с творением святых отцов, и вообще далеких от этих материй, страх Божий воспринимается как страх, то есть страшиться надо Бога, бояться Бога. Как бояться? А вот как мы боимся, например, сейчас волк выскочит, или тигр, или медведь прибежит. Страх, что же будет? Вот это вот понимание, которое является полным непониманием того аскетического понятия, которое именуется страхом Божиим. Вот это ложное понимание, оно глубоко сидит в сознании людей, я бы сказал, в нашей душе, по той простой причине, что мы не понимаем ни Бога, ни, следовательно, и того, что значит страшиться Бога. Первое, о чем нужно здесь сказать, когда мы говорим «страх Божий», то здесь подразумевается нечто другое, как не страх того, что я окажусь под мечом Бога за те свои поступки, ну, прегрешения, которые я знаю, они у меня есть и которые на мне висят. Не об этом речь идет. Это понятие, оно идет еще, если хотите, из Ветхого Завета, иудаизма, язычества, где Бог понимался как справедливость, как высший судья, судья, который точно каждому воздаст по заслугам, за добродетели наградит, за беззаконие накажет. Уже сколько раз приходилось говорить, что христианство буквально перевернуло понимание Бога, открыло то, чего древний мир просто не знал. Были какие-то отдельные интуиции, но они встречались, Боже мой, только иногда, как искорки некие у того же пророка Давида. Почему изумительный его псалтирь? Да, у некоторых других пророков, но это очень важно. Но основное, то есть 99,9 периоде, скажем так, понимание Бога в дохристианском мире носило именно такое. Бог есть высший и справедливейший судья над каждым человеком и всем миром. Христианство что сказало? Нет. С миллионом восклицательных знаков. И доказательством этому сразу, с чего, если хотите, не говоря уже о многих притчах и учении Спасителя, а будем говорить только о фактах. Этим потрясающим фактом явилось следующее. Когда бандиту, справа распятому от Христа, Дух Христос говорит: «Сегодня же будешь со мною в раю». Вот мы настолько к этому привыкли, к великому сожалению, привыкли уже. Итак, благоразумный разбойник. Что благоразумный? Бандит, преступник, у которого руки по локоть в крови были. И вдруг сегодня будешь в раю. Приходится вот повторять много раз. Если бы попробовали вы перед лицом представителей всех религий мира, да, спросить, что нужно для того, чтобы действительно быть в раю, все бы сказали, надо исполнять заповеди Бога. Только Христос сказал «нет». Что же Он сказал? Что это значит? Это открыта потрясающая истина, за которую бы, я не знаю, как люди должны были бы благодарить ныне и присно, то есть всегда и во веки веков. Бог не справедливость, а любовь. Только по любви можно было такое, чтобы этот преступник первым вошел в рай. Не первосвященник, ну, переводя на современный язык патриарх, не архиереи, не богословы, то есть книжники, не фарисеи, то есть монашествующие, ну, в переводе, перевести, если постараться, не они оказались первыми, а преступник. Этот факт открывает нам великую тайну души человеческой и великую тайну понимания того, кто есть Бог. И вот, в частности, мы сейчас говорим о страхе Божьем. Что же тогда есть страх Божий перед лицом этого потрясающего откровения? В чем же тогда он заключается? Что разбойник от страха не знал, что делать, увидев во Христе, рядом, распятым, увидев Бога и Спасителя? Затрясся от этого. Что теперь с ним будет? Да? Помилуй меня, не казни меня в вечности? Нет. Он совсем другое сказал. И получил совсем другой ответ. Оказывается, страх Божий – это страх перед тем, когда человек увидит себя и увидит перед святыней, увидит свою всю грязь, свое непотребство, свои грехи, свои бесчисленные преступления, когда только он это увидит вот ясно, тогда он поймет, кто он есть. Он готов действительно сам себя испепелить тогда от того стыда, слышите, от стыда перед этой любовью, чистой любовью, в которой нет и йоты никакого осуждения меня, а только одна любовь, на которую я чем ответил? Христос говорит: «Придите ко мне все обремененные» и так далее. «И я успокою вас». А я что сделал? К нему я пришел? Нет. Я пошел: «Отойди от меня. Ты мне не нужен, Господи». Вот, оказывается, с чем соприкасается человек, любой человек, когда он хотя чуть-чуть ощутит божественную любовь к себе. Страх Божий. Знаете, как можно перевести лучше всего? Это страх не ужаса, который подразумевает, а это страх любви. Страх любви. Мне вспоминается один эпизод, который я прочитал, зарубежного епископа Семена Тяньшанского. Один небольшой эпизод. По-моему, у него, я, знаете, если я ошибся, извините, это надо вспомнить. Но следующий эпизод, который замечательный просто. Однажды, говорит, я еще, ну, полумальчишкой, полуюношей, ну, в общем, подростком, держал в руках какую-то книгу, и там остановился на картинке, где который показывал, как спариваются лошади. И вдруг зашла мать. Я готов был провалиться сквозь землю. Это мне было невероятно стыдно. Она ничего мне не сказала. Но уже с тех пор, когда только что-нибудь даже подобное, я во веки веков больше зарекся смотреть на такие вещи. Вы слышите? Только мать, а не абсолютная святость и чистота самого Бога. Страх Божий очень хороший. Это перевод «страх любви». Страшусь не потому, что меня растерзают, а потому, чтобы не оскорбить, не оскорбить, не причинить вред, не сделать неприятное кому, кто ко мне относится со всей любовью. Если только мы вспомним, что сделал Христос, как он распялся добровольно, а не как-нибудь, не потому, что его схватили и все, а добровольно пришел. Накануне даже молился. Даже ради этого пришел. Только. И даже можете представить, зная, какие муки, на какие страдания придется перенести, перед лицом этой любви, как себя будет чувствовать человек, который делает совсем не то. Вот о чем идет речь. Страх Божий – это страх любви, а не страх какого-то зверя, который сейчас растерзает меня за то, что я сделал, страх перед палачом, который казнит меня. Вот что такое страх Божий. Это очень важно знать и понимать. Что прежде всего понимать нужно? Что Бог – это несправедливый судья, который одного наградит, а другого накажет. О, если бы было так, как пишут отцы, святые отцы, Исаак Сирин, Златоуст, да, о, Боже мой, пишет, да мы бы мгновение одного не могли бы просуществовать, потому что ни одно мгновение мы не живем по Божье, а живем только по своим страстям. Вот оказывается, что это необходимо. И поэтому каждый человек, когда он согрешает, он должен помнить одну великую истину. Бог не перестает быть любовью, ибо Он неизменяем. Мы изменяемы. Мы сейчас любим, через час ненавидим. Бог неизменяем. Он всегда любовь. И поэтому, что бы мы ни сделали, Он остается любовью. Мы только изменяемся. Мы закрываемся часто непроницаемой завесой от любви Божией, как от солнечных лучей. Мы. От нас. И только от нас зависит возвратить к себе эту любовь Божию или закрыться от нее. И что же говорит христианство? Говорит, вот все стою, вот я стою при дверях, и стучу, и кто откроет мне, к тому войду я, и мы с ним будем пировать. Что значит? Что это значит? Слышите? То есть Бог неизменяем, Он стучится своей любовью. Чем мы можем? Как можем открыть дверь? Что это такое? Конечно, покаянием. Поэтому, что бы человек ни сделал, он должен понимать, что Бог к нему хуже не относится, а нужно тебе только, человек, покаяться. И учти, покаешься, простит тебе Господь, помилует тебе Господь, залечит эту твою, может быть, тяжелую рану, которую ты себе нанес. Не беспокойся, но требуется покаяние и требуется понуждение себя. Потому что истинное покаяние – это, то есть, изменение своей жизни – а не празднословие «я каюсь», тем более не отчет о проделанных грехах, как это часто во что превращается наша исповедь. Итак, страх Божий – это страх любви.
Вы слушали беседу о страхе Божьем заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. Белой скатертью стол застелили, понаставили ясты вино. Целый день веселились и пили, и никто не взглянул за окно. За окном никакого ненастья, листопад не шуршит в этот час, словно душу осеннюю настежь отворила природа для нас. И, быть может, не стану пророчить, где-то путник в нелегком пути, но под светлую исповедь ночи он надеется все же дойти. Благодать исполнены кущи, пруд заросший туманом кадит. Мир тебе, одиноко идущий, и тому, кто тебя приютит. Так давайте ж поднимем бокалы, своим бытом простым дорожа, чтоб его теплотой обласкала сердобольная чья-то душа. Кто же ты, неизвестный прохожий? Далеко ль путь дорога лежит? Почему так меня растревожил твой блаженный задумчивый вид? В твоем сердце молитва святая разгоняет душевную тьму. Может, скоро и я все оставил, помолясь, посох в руки возьму и крестами себя пообвесил, побреду неизвестно куда, заходя в близлежащие веси, стороной обходя города. Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В нашем эфире проповедь настоятеля храма во имя святой мученицы царицы Александры, доктора богословия, протоиерея Вячеслава Рубского.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, спрашивает этот юноша Господа нашего Иисуса Христа. И уже не первый раз я обращал на это внимание, что Господь нечто говорит такое, что стоило бы отрицать. То есть он говорит нечто, что на самом деле прячет его. Он говорит: а что ты меня называешь учитель благий? Я не благий. А что то, о чем ты меня спрашиваешь? Ну что, соблюдай заповеди Божии, вон десятисловие Моисеева. То есть Иисус представляет себя так, как будто он иудейский раввин. И больше ничего из себя не представляет. Но юноша говорит: да я это все соблю, мол, дай мне что-нибудь другое, что-нибудь больше. И тогда Иисус второй раз говорит ему нечто, что стоило бы тоже отрицать. Он говорит: пойди раздай все имение. Так, как будто если человек раздаст все имение, ему гарантировано хоть что-нибудь духовное. Он у нас полно не имевших имения и раздавших имения. И они сами свидетельствуют, что это не приводит духовность. И ученики, слыша это слово, они соблазняются, они не понимают, как это можно принять. И Христос говорит третье наставление, говорит: неудобно богатому войти в Царствие Небесное. Настолько неудобно, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. То есть совсем неудобно. На что ученики опять недоумевают и спрашивают: а кто же может спастись? И Христос ему говорит, как бы им говорит: да вы, что вы так серьезно воспринимаете? Говорит: никто не может спастись. Вот так, как вы рассуждаете, так никто и не может спастись. Невозможно это человеку, но возможно Богу. И таким образом мы видим с вами такую трехъярусную завесу, которую Бог выпускает перед собой, для того, чтобы люди постепенно это снимали, убирали. И когда мы уберем все, что Бог наговорил, чтобы его не опознали, мы зададимся вопросом: а как же нам теперь быть? Как мы будем воспринимать Бога, если его заповеди это не совсем то, его самые крайние аскетические рекомендации тоже не то? И вообще спастись это не то, что возможно человеку. И вот в этой ситуации, в которой мы оказались, когда мы понимаем, что все тексты это так себе, чтобы принять Бога, нужно быть внимательным к себе. Нужно обратить внимание на ту благодать, которую нам иногда дает. Как лучик света, от которого мы так его как бы от него щуримся, но тем не менее приятно. Знаете, бывает так, щуришься, а приятно. То есть мы отрицаем Бога, говорим: Господи, не сегодня, не сейчас, отойди от меня. Но все равно приятно, что Он лезет. И вот в этот момент, когда мы Его и отрицаем, а иногда и принимаем, нужно связать этот опыт с какой-то внутренней мелодией. Не нужно пытаться это высказать словами, потому что слова, мы слишком много полагались на слова. Слова не смогут вынести духовного опыта. И лучше напеть себе какую-то мелодию очень личную, которую мало кто напевает про себя. Или сделать какой-то жест, мимический жест, или движение рукой, личный жест, который поймете только вы. И таким образом присутствие Божие будет связано с какой-то внутренней мелодией, или с каким-то очень только вами понимаемым жестом. И тогда все слова, сказанные Богом, они будут понятно, что они непонятны. Будет понятно, почему они не должны быть понятны. Потому что только внутренний мир, только на своем внутреннем языке может более-менее как-то вот это маркировать, схватить. И тогда, слыша Бога, который нам говорит: ну, соблюдите заповеди и все, мы скажем: нет, мы уже знаем, что за этим всем стоит что-то другое. Мы не так тебя опознаем. Мы не говорим: это не те заповеди, дай нам другие заповеди. Мы не говорим: вот ты дал нам другие заповеди, теперь дай нам толкование на заповеди, а теперь дай нам толкование на толкование. Это слова. Если у нас у каждого будет жест и маленькая мелодия, мы обнимем каждого, кто говорит не те слова, потому что Но это все равно, что счастье показывать на пальцах. Когда вы покажете счастье на пальцах, вы поймете, что какая разница, какая дистанция лежит между словами и тем, что мы переживаем. И этот юноша, который подошел, он ударился в слова Христова. И апостолы не смогли перешагнуть через слова Христова. И Христос им говорит, как бы, эх вы, это ж только слова. Ведь то, что вы думаете невозможным, оно возможно. Но только не в том поле, в котором вы это высказываете.
Вы слушали проповедь настоятеля храма святой мученицы царицы Александры протоиерея Вячеслава Рубского.